что вряд ли делает меня героем. Я, наверное, не самый главный эксперт. А можно слайды включить? И вообще, я должен вам признаться, я вам сейчас покажу слайды. Однажды, что моя команда выглядит вот так. Вот настоящая фотография моего обычного рабочего дня. То есть правда в том, что мы просто группа очень увлеченных людей, которые последние 3 года активно занимаются этой темой. И просто у меня была возможность много поэкспериментировать. Мы совершали ошибки, большие, маленькие, как видите. Ну и какие-то толковые вещи у нас тоже получились. И в результате скопился некий опыт, выработалось мнение. И сегодня я здесь, чтобы с вами им поделиться. Очень надеюсь оказаться вам полезным. Давайте знакомиться. Кто из вас профессионально занимается виртуальной реальностью, ну или разработкой и так далее? О, коллеги, очень-очень приятно. А кто из вас хотя бы раз пробовал какие-нибудь VR-устройства? Воу, у нас такая аудитория, здесь все знают. А кто ни разу ничего такого не пробовал? Обязательно сходите в демо-зону, попробуйте. Это важно, потому что мы считаем, что виртуальная реальность – это очень важная часть будущего, и она должна быть доступна всем. Собственно, в этом мы видим нашу миссию. Ну, смотрите, компьютеры, они начинались как очень сложная штука. С ними общались какие-то специалисты через перфокарты, вот как моя мамочка. А потом появилась клавиатура, и началась эпоха текстовых интерфейсов. Это значительно расширило круг пользователей. Мы стали программировать или писать в командной строке. Затем пришла мышь и графический интерфейс. И это эпоха, в которой мы с вами до сих пор живем. Тут, конечно, количество пользователей расширилось вообще многократно, невероятно. И последние 10 лет мы вот в этой эпохе сенсорных экранов, тачскринов, и тут все от мала до велика уже пользуются такими девайсами. Ну и что важно, на каждом таком этапе, когда упрощается общение с машиной, сильно расширяется число пользователей, соответственно, увеличивается рынок, соответственно, появляются новые возможности, новые лидеры приходят, старые подвигаются, и это очень увлекательно, ну и, собственно, поэтому многие из вас здесь. Так вот, я считаю, что мы сейчас с вами находимся на пороге новой эры, которую я называю пространственный компьютинг. И это вот та ключевая идея, которая объединяет и дополненную реальность, и виртуальную реальность. На самом-то деле это две стороны одной монеты. И идея заключается в том, что элементы цифрового мира, они больше не ограничены вот этими прямоугольниками, большими и маленькими, которые мы называем экраны, а располагаются в пространстве вокруг нас, и мы сможем сквозь них перемещаться естественным образом и также естественным образом с ними взаимодействовать, как мы это делаем с объектами реального мира. Что, естественно, гораздо проще нашему мозгу. Мы процессим эту информацию на гораздо более низком уровне, и как результат наша работа с машиной становится гораздо более эффективной. Немножко о принципах работы. Ну, я думаю, что многие из вас их понимают, судя по количеству рук, но тем не менее я проговорю это. Как правило, все VR и AR-девайсы, они устроены так. Вы одеваете какую-то гарнитуру или очки, и эта гарнитура умеет отслеживать перемещение в пространстве, хуже или лучше, в зависимости от модели. Но главная идея заключается в том, что по мере перемещения в пространстве устройство меняет изображение для левого и для правого глаза. Она это делает так, как ожидает ваш мозг от реальной реальности. То есть ваше тело отслеживает перемещение вашей головы за счет вестибулярного аппарата, а устройство пытается сделать то же самое, ну и, соответственно, показать вам картинку, в которую поверит ваш мозг. Если это делать достаточно быстро и с достаточной точностью, то случается то, что является вот этой магией VR, то, что мы называем presence, эффект присутствия. И это не какое-то такое размытое понятие, это вполне себе конкретный эффект, который многие могут наблюдать, его очень легко воспроизвести в лаборатории. Ну и вот в демозоне сейчас, где есть HTC Vive, на самом деле очень легко его испытать. Смотрите, вот этот опыт, который я 1000 раз проделал. Испытуемый приходит ко мне в демо-комнату, она знает, что она в пустой комнате на первом этаже одноэтажного здания. Я ей говорю, твоя задача просто дойти до конца комнаты, одев очки. Она надевает очки и видит вот эту виртуальную вышку. И теперь смотрите на ее тело, что происходит. Она начинает делать шаг, другой, потом она инстинктивно понижает центр тяжести, и потом говорит, нет, знаете что, я, короче, все, пас. И это случается постоянно. Что здесь произошло? На самом-то деле ощущения, которые она испытала, они вполне реальные. Она чувствовала себя именно так, как чувствует себя человек на высоте. Причем, как вы обратили внимание, симуляция очень мультяшная, она совершенно нереалистичная. Это на самом-то деле не очень важно, как выяснилось. То, что происходит на биологическом уровне, разные отделы вашего мозга видят разную картинку. глубинные отделы вашего мозга, то, что называется reptilian brain, то есть отделы, отвечающие за эмоции, за инстинкты, они на самом-то деле верят в полную реальность происходящего и защищают вас от неизбежной гибели, если вы шагнете с этой доски. При этом ваше сознание, ваш нейрокортекс вполне себе осознает, что я в симуляции, это просто игра, я нахожусь в комнате. Но в момент, когда, если вы не испытывали это ощущение, HTC Vive вам поможет, в момент, когда вы подходите к краю виртуальной реальности, все ваше тело реагирует так, что вы действительно на краю, у вас все сжимается, и вы просто не можете сделать этот шаг. Это очень интересный эффект. Ну, казалось бы, классный фокус, но как бы и что? А я думаю, что в этом эффекте заключается самая важная часть моего выступления, самая важная часть этой идеи виртуальной реальности. И то, что я думаю, что виртуальная реальность — это не просто следующий этап развития компьютерной техники. На самом деле это гораздо больше. Это новый способ передачи опыта от человека к человеку. Смотрите, передача опыта — это фундаментальный механизм развития, ну, как цивилизации, так и любого человека. То есть мы начинали, как наши древние предки, начинали у костра рассказывать друг другу истории и таким образом делились опытом. Потом мы постоянно совершенствовали эту технологию. То есть мы изобрели рисунок, там, наскальная живопись, потом рисунок. Потом письменность, появилась литература, потом появилась фотография. И вот мы уже можем, ну, прям схватывать реальность, как она есть. Потом в какой-то момент появилось кино, видео. И сначала оно было черно-белое, но уже было достаточно, чтобы как бы увидеть реальность по ту сторону объектива. С тех пор эта технология постоянно улучшалась. То есть мы добавили цвет, мы добавили звук, мы добавили 3D, мы сделали surround. Вот мы уже сидим в этом IMAX, перед нами огромный экран, и за ним, как за окном, мы видим эту другую реальность. То есть такое ощущение, что мы наблюдаем за происходящим через стекло. И вот мы смотрим этого безумца, который вот-вот прыгнет в стратосферу. Так вот, сейчас у нас впервые появляется возможность от первого лица пережить этот опыт, то есть оказаться на его месте, почувствовать себя там, на глубоком эмоциональном, инстинктивном уровне. И это открывает совершенно новые возможности. То есть представьте себе, что вы можете ощутить себя в любом месте. Ведь наша планета великолепная, столько прекрасных мест, и никто из нас на самом деле никогда не побывает даже, ну, в лучших 100 мест. Да? А теперь это будет возможным. Представьте вы, что любое важное историческое или спортивное событие, которое произойдет в ближайшие десятилетия, оно на самом деле будет доступно до следующих поколений, чтобы его пережить. То есть кто-то сможет побывать, может быть, на финале чемпионата мира по футболу и почувствовать себя там, кто-то из наших детей или внуков. То есть перед нами новый инструмент передачи опыта и, пожалуй, самый богатый формат передачи информации от человека к человеку. Ну а сколько, кстати говоря, да, очень тоже важный use case — это общение и взаимодействие с другими людьми. Да? То есть я забыл упомянуть, что в виртуальной реальности вы не только чувствуете себя где-то, вы можете ощутить присутствие другого человека, тоже вполне себе реально, то, что мы называем co-presence. И поэтому social use case, они очень важны. Так вот, поскольку организация информации — это фундаментальная миссия Google, то как бы я хочу, чтобы вы поняли, что виртуальная реальность, она является для нас очень вполне себе стратегическим направлением. Да, ну казалось бы, при чем здесь картон? Именно с картонки и мобильного телефона началась моя команда, ну и наш путь в виртуальную реальность. И, собственно, я вам хочу рассказать эту историю. Началось все так. Паре инженеров в парижском офисе, на самом деле в таком достаточно отдаленном офисе, пришла в голову простая до гениальности идея, что в современном мобильном телефоне, в общем-то, есть все, что нужно для устройства виртуальной реальности. То есть в нем есть гироскоп, есть акселерометр, есть компас. Соответственно, устройство может понимать, как оно перемещается в пространстве. У современного телефона есть достаточно большой экран, чтобы его разделить на два и отдельно показывать для левого, для правого глаза. Есть звук, есть процессор, есть операционная система. То есть, в принципе, все есть. Не хватает только оптики, ну и какого-то способа эту оптику прикрутить. Ну и, соответственно, они подумали, что картонный скотч — это самый простой способ прикрутить оптику к телефону. И, вооружившись ножами, они, значит, вырезали вот такую штуку, и получился вот этот прототип. Вот это самый-самый первый картборд. Они его попробовали, поняли, что работает. Ну и, собственно, они его взяли, приехали к нам в главный офис и показали какой-то группе ответственных товарищей, включая меня. Ну и некоторые из нас загорелись. То есть действительно очень классная штука, очень дешевая, очень понятная. В тот момент оставалось у Google есть ежегодная конференция, называется Google I.O., и до этой конференции оставалось 8 недель. Соответственно, мы задались совершенно сумасшедшей целью за эти 8 недель докрутить продукт до состояния, когда мы сможем его представить. Ну и каким-то образом, я не знаю, слабоумие, отвага, честное слово, не спрашивайте, как это получилось. Мы не только разработали дизайн, мы научились его производить публично, кстати говоря, научились его производить в тираж. Это включало в себя моего коллегу, который ездил по всей долине и на строительных магазинах в Home Depot скупал все магнитики, потому что у первого кардборда был такой магнитик, и он скупил 20 тысяч магнитиков по всем магазинам. Ну и, собственно говоря, когда все получилось, мы убедили нашего CEO Сундара упомянуть со сцены, хотя его речь, конечно, давно уже была заготовлена, и ее нельзя было менять. И, в общем-то, все, что он сделал, в конце своего keynote, он вышел на сцену, взмахнул этой картонкой и сказал: знаете, у вас в раздатке есть кусок картона, посмотрите, что вы с ним можете сделать. Все. Больше он ничего не говорил. Ну и дальше просто все взорвалось. То есть мы ожидали успеха, мы думали, что девелоперам понравится, что будут какие-то хакеры, которые что-то будут пробовать. То есть наша цель была задействовать комьюнити разработчиков, инженеров, чтобы они попробовали что-то строить в VR. А на самом-то деле в конце уже первого дня появились компании, которые по нашим чертежам начали производить кардборд и продавать его онлайн просто пользователям. Ну и, соответственно, долго ли коротко, кардборд стал самой большой VR-платформой. И вот 5 миллионов — это число кардбордов, о которых мы знаем, то есть официальных, распространенных на январь этого года, то есть там почти в начале этого года. В какой-то момент мы перестали публиковать эту цифру, потому что она не имеет значения, потому что количество неофициальных кардбордов, но оно в десятки раз больше, и мы просто не знаем, сколько их. Но их много. Но тут что важно, очень классно, большая VR-платформа, но правда в том, что ваш телефон, обычный телефон, он никогда не предназначался для такого использования. То есть, конечно, качество экспириенса в кардборде на среднем телефоне, оно весьма невысокое. И, кстати говоря, по этой причине мы в кардборд не включили ремень для головы, потому что мы не хотели, чтобы люди носили его подолгу. Это устройство, его нельзя на самом деле подолгу носить. Эффект присутствия там очень слабый. Если носить его долго, то просто станет некомфортно. Поэтому в руках вы его дольше минуты особо не удержите. И мы официально запрещаем всем производителям кардборда включать ремешки. Вот. Но при всех ограничениях кардборд показал очень важную вещь. Он показал, что виртуальная реальность не должна быть обязательно для геймеров, только для геймеров или только для какой-то выделенной категории инженеров и гиков. Что на самом деле это штука для всех. Мы поняли, что виртуальная реальность — это не обязательно огромный компьютер с какими-то там жуткими техническими мощностями, а на самом деле он может работать на мобильном телефоне. Ну и самое главное, что это не что-то, что должно быть страшным, сложным, отталкивающим, а может быть очень простым и вполне себе приемлемым социально. Ну и, собственно, вот эти инсайты легли в основу нашей высокопроизводительной платформы для виртуальной реальности на мобильных телефонах, которая называется Daydream. Мы анонсировали Daydream на I.O. в этом году, то есть это было в мае. И пока что он еще не запущен. Но я вам расскажу немножко, что он из себя представляет. Daydream — это тоже система виртуальной реальности, которая работает на мобильных. Но на этот раз вам потребуется специальная модель мобильного телефона, предназначенная производителем, специально доработанная для такого использования. Таких телефонов пока что еще нет в продаже. Они начнут появляться только в конце этого года практически у всех производителей. Самая важная вещь, которая она себя включает, это гораздо более быстрый экран, потому что задержка изображения, когда вы двигаете головой, от момента движения до момента, когда экран обновился, это критически важная составляющая вот этого эффекта присутствия. Поэтому быстрый экран — это крайне важно. Также более точный гироскоп, акселерометр, то есть устройство должно очень четко отслеживать перемещение в пространстве, что обычные телефоны просто не делали. Соответственно, новые модели телефонов будут это поддерживать. Вторая часть, составляющая Daydream, это программное обеспечение, и это специально новая версия операционной системы Android. Вы не представляете, сколько инженеров часов мы вложили в то, чтобы построить, чтобы она работала действительно быстро на всех телефонах. И плюс к этому полный стек приложений, которые вы ожидаете от Google, включая YouTube или Street View. То есть все эти вещи специально разработаны для VR. Ну и, соответственно, конечно, третья часть — это само устройство, сами очки, и на этот раз отдельный контроллер. Все сделано не из кардборда на этот раз, не из картона. Очень удобное, правда, очень классный девайс. То есть когда он появится, это очень здорово. И у него есть ремешок. И, кстати говоря, я хочу отдельно уделить внимание контроллеру, потому что это не то, что сейчас принято в целом в индустрии для мобильных VR-устройств. Но мы на самом деле думаем, что это огромный прорыв и очень классная штука. Контроллер представляет из себя такое устройство типа этого. Оно позволяет, оно отслеживает тоже свое перемещение в пространстве. То есть вы теперь в VR можете отдельно смотреть по сторонам головой и использовать вот это устройство как лазерную каску или как какой-то инструмент. Я вам покажу позже видео, как это работает. Daydream совмещает в себе полезные черты кардборда, то есть он простой, доступный для всех, но при этом вещи, которых не хватало. То есть эффект присутствия, по-настоящему ощутимый, интерактивность за счет контроллера и комфорт за счет форм-фактора самого устройства. На этот раз он предназначен для ношения, там, можно час, можно два и так далее. Но при этом, конечно, для полноты картины сразу же говорюсь. То есть Daydream я очень люблю и очень лоялен к своей команде, но, безусловно, это не самая высокопроизводительная и не самая высокофункциональная, полнофункциональная система виртуальной реальности, которую вы можете получить. То есть если вы разработчик или даже если вы пользователь, и ваша цель как бы top of the line, самый high-end VR, то, безусловно, HTC Vive сегодня самый классный экспириенс, который вы можете получить. И я всем его крайне рекомендую. Я вот понимаю, коллеги из HTC сидят здесь слева. А с другой стороны, если ваша задача максимальный охват, и вы, допустим, занимаетесь продакшеном видео, и ваша задача, там, чтобы вашу рекламу увидели как можно больше людей, то по-прежнему Cardboard остается для вас лучшей платформой. И Cardboard, конечно, никуда не девается. Cardboard по-прежнему будет расти, и, скорее всего, расти очень быстро. Но в случае с Daydream мы видим такую золотую середину, которая, с одной стороны, будет очень доступной, и ее будет просто получить большому количеству пользователей, а с другой стороны, она будет полнофункциональная, с эффектом присутствия и с интерактивом. Соответственно, перейдем к самому главному. То есть ваш выбор платформы в первую очередь зависит от того, какие приложения вы или разрабатываете, или чем вы хотите пользоваться. И самое главное, что таких возможностей сейчас, приложений сейчас не так много, но очень много компаний, очень много команд в мире, которые экспериментируют. И я расскажу про несколько вещей, которые попробовали мы, в которых я вижу перспективу, но вы, пожалуйста, держите в голове, что это отнюдь не все, о чем стоит думать. Начну с очевидного — игры. Тут, конечно, очевидно назревает революция, игровая индустрия ждала этого много-много лет. Игрушки виртуальной реальности будут суперские, то есть всем будет очень здорово. Я очень жду этого момента, когда начнут появляться самые какие высокобюджетные тайтлы, но они уже появляются на самом деле, и реально есть очень классная работа. Если вы работаете в игровой индустрии, то, скорее всего, вы знаете все уже гораздо лучше меня. То есть основные игровые движки Unity и Unreal поддерживают виртуальную реальность, в том числе Daydream и Cardboard, и поэтому, в принципе, вы уже сейчас можете заниматься разработкой. Но единственное, что я скажу, что важно, то, на что я обращаю внимание, работая с разработчиками игр, что игры — это в первую очередь действие игрока, а действие игрока в первую очередь определяется устройством ввода. То есть в нашем случае у вас есть вот этот контроллер, который в виртуальной реальности на самом-то деле может превратиться во что угодно. И это очень нравится пользователям. То есть это может быть управление драконом, это может быть удочка, это может быть волшебная палочка. Обязательно перепридумывайте ваши игровые механики для этой новой платформы. Не пытайтесь просто портировать вашу успешную игру для мобильного телефона, скажем. Это другая платформа. Кстати говоря, сегодня будет на сцене Сергей, который, в отличие от меня, про игры знает вообще все, и поэтому вы сможете задать ему вопросы. Он самый компетентный в мире человек. Вторая большая тема — это видео. И я надеюсь, здесь в зале есть люди, которые занимаются видеопродакшеном. Я знаю, здесь профессионалы есть рекламные отрасли. И это, безусловно, тоже вторая очень большая тема, которая сейчас очень-очень быстро развивается. И режиссеры, и филмейкеры, и операторы изучают новый язык рассказа истории вот в таком формате, потому что он иной. То есть при всех новых возможностях, которые дает VR, она забирает очень важную возможность у режиссера, самую, пожалуй, важную возможность, как скажут киношники, это кадр. Кадр — это то, как строится история в кино, и это то, чего у вас больше нету. То есть теперь пользователь или зритель помещается прямо в центр событий, они могут смотреть куда угодно, и вы не знаете куда. И поэтому способ рассказа истории пока на самом-то деле не очевиден. Но уже есть хорошие примеры. Мы со своей стороны, как технологическая компания, мы разработали систему камер, называется Jump. И это камера, которая умеет снимать вокруг себя 360 градусов, то есть вы можете смотреть в любую сторону, и при этом изображение трехмерное. На самом деле, технически очень сложная задача. Камера включает в себя 16 объективов, они синхронизированы, и у вас на выходе получается 16 больших видеофайлов. А дальше у нас есть суперкосмическая серверная часть, которая обрабатывает все эти видео и слепляет их идеально в один файл. На самом деле, очень сложный процесс автоматизации постпродакшена. Те, кто занимались видео в ручном режиме, поймут, о чем я говорю. Мы выпускаем эти камеры совместно с нашими партнерами GoPro. В этом году появится камера от IMAX и от китайской компании Yi. То есть их можно купить на рынке. Если вы не знали, интересно, кстати говоря, сколько из вас знали, Скорее всего, у вас в кармане есть мобильный телефон, скорее всего, на вашем мобильном телефоне есть приложение YouTube, и ваше приложение YouTube уже сейчас умеет играть вот такие вот VR-видео. На самом деле, YouTube полон таких видео. Если вы в строке поиска наберете 360, вы найдете целую кучу, и потом вам достаточно нажать такую кнопочку «Cardboard», вложить свой телефон в обычные картонные очки и испытать эффект присутствия. То есть самый простой способ для любого из вас попробовать виртуальную реальность, если вы этого не пробовали, вот такой. Ну и на YouTube уже полно очень, на самом деле, очень качественных работ. Я вот упомяну несколько. Во-первых, в формате документальных фильмов фильм «Displaced» от New York Times очень качественный, по-настоящему, мне кажется, первые, кто сделали такое качественное документальное кино виртуальной реальности. Что касается новостей, ну вот Time делает сейчас репортажи с нашей камерой и действительно позволяет вам ощутить себя в массе событий. Это ощущается совершенно иначе, чем смотреть, скажем, за какой-то демонстрацией на экране, когда вы ощущаете себя в толпе, и эти люди совсем рядом с вами, и вы их чувствуете. Ощущения совершенно другие. Вы значительно лучше понимаете драматизм ситуации. Ну, если вы занимаетесь рекламой, вот это видео, это просто обязательно надо посмотреть. Мне кажется, да, я вижу, многие смотрели. BMW M2 реклама, ну, они очень-очень умно воспользовались технологией. Оно просто очень классно, развлекательно. Всем обязательно надо посмотреть, даже если вы не любите BMW совсем. Ну что ж, вот теперь тема, которая мне лично очень приятна, по той причине, что тут значительная польза виртуальной реальности как технологии, она очевидна, и она обязательно будет реализована. Образование. Ну, как бы идея в том, что учиться на опыте — это совсем другое, чем просто послушать лекцию или изучить какие-то материалы, и мы все это знаем. Соответственно, виртуальная реальность открывает такие возможности. Одно из первых приложений, которое мы сделали в моей команде, называется Google Expeditions. И это инструмент, который позволяет учителю отвести класс на виртуальную экскурсию куда угодно. То есть представьте себе, что вы… Вот, куда угодно. Представьте себе, что вы учитель, что вам в класс приехал такой набор, в него включено 30 VR-девайсов, это картборд с телефоном и планшет. Все эти устройства между собой синхронизированы. Вы раздаете очки студентам, вашим ученикам, и на планшете выбираете, куда вы отправитесь. Ну и сейчас мы уже произвели достаточно много контента, там сотни этих экспедиций. Вы можете, скажем, отправиться в какие-то джунгли Амазонки или на Великую Китайскую стену, и все ученики одновременно перемещаются как бы виртуально туда. Ну, эффект потрясающий. То есть я наблюдал за этими тестами, начиная с самого нашего пилота, который мы делали у себя в долине, и потом мы ездили по разным странам. Я ездил в страны, где люди совершенно не подготовлены к технологиям, скажем. Я ездил в Гану, и мы делали эти тесты в Акре. И эффекты на учениках и на учителях абсолютно одинаковые. Все без ума, всем очень нравится. Усвояемость материала значительно выше. Людям интересно, они понимают и запоминают вещи, которым они учатся. Ну и на сегодняшний день уже больше миллиона студентов испытали эту систему. Она сейчас запущена живьем, то есть на самом-то деле любой человек может скачать приложение Expeditions в Play Store и устроить такую мини-экспедицию у себя дома. Только учтите, что для этого нужно несколько устройств. Ну и опять же, это только то, что сделали мы. Это самая малость. Я уверен, что на самом-то деле глубина темы образования в виртуальной реальности значительно больше. То есть представьте, что у вас на уроке физики вам физик выдает каждому по большому андроидному коллайдеру, и вы можете сталкивать частицы. Там, представьте, что на уроке биологии вы можете не разрезать лягушку живую, а, скажем, разделать виртуального динозавра. Ну, то есть возможности для практических применений, для практического обучения огромные. И я с большой надеждой жду все те стартапы, которые будут специально в эту тему инвестировать. Ну, скажем, Василий, который сегодня тоже будет на сцене, из Mel Science, они делают потрясающие вещи. Он действительно эдюкатор от Бога. Эдюкатор, даже такого слова, наверное, нет. Учитель от Бога, и они сейчас уже занимаются виртуальной реальностью в образовании. Ну вот, собственно, мы пришли к моему самому любимому приложению. Это творчество. То есть виртуальная реальность — это настоящий рай для креативных людей, потому что открывает совершенно новые возможности для творчества. То есть, знаете, я однажды думал, мы как маленькие дети нас учат рисовать на листочке бумаги вот на таком маленьком ограниченном пространстве и в основном пользоваться кистью, правильно? А художники, если посмотреть на великих художников, они рисуют на огромных таких холстах, они рисуют всем телом. Как бы я вот понял, что обычному человеку, в принципе, такого опыта нигде не получить. То есть нужна студия, это очень сложно. Но в виртуальной реальности это становится очень просто. Мы сделали такое приложение, которое называется Tilt Brush. И это приложение, которым всем непременно, обязательно надо попробовать, потому что именно оно, мне кажется, объясняет лучше любых других приложений, для чего вообще нужен VR и в чем его магия. Приложение позволяет вам рисовать в пространстве. То есть представьте себе, что у вас есть кисть, которую вы можете оставлять следы прямо в воздухе, и при этом рисовать вы можете не обязательно краской, а можете рисовать огнем, можете рисовать светом, можете рисовать снегом, ну, всем на свете, или радугой, скажем. Ну, это потрясающее ощущение, и ну, это просто очень приятно, этим пользуются обычные люди, но помимо этого, это на самом деле очень полезный инструмент. То есть мы видим, что и профессионалы, вот дизайнеры платьев, например, просто с огромной радостью приняли это приложение и стали рисовать, прям рисовать кусками ткани платья на манекене. То есть какая вещь, которая в жизни вообще никак невозможна, теперь стала очень-очень простой, и инструментарий, который, в принципе, доступен любым людям, которые занимаются 3D-дизайном, то есть это достаточно сложные программные пакеты, теперь, собственно, становится доступным большому количеству простых пользователей. Вот это к вопросу о том, что виртуальная реальность — это более естественный, более простой способ взаимодействия с машиной. Отличный пример этого. Ну и, как я сказал с самого начала, вот эти четыре темы, которые я обсудил, это только как бы какие-то вещи, в которых мы что-то попробовали. На самом деле вещей очень много. И мой главный посыл к этой аудитории, как я понимаю, к людям, которые думают в этом направлении или, возможно, будут что-то разрабатывать — экспериментируйте. То есть сейчас самое время пробовать разные вещи. Мало кто знает, я с вами поделюсь этим личным анекдотом, но вот этот самый Tilbrush, который сейчас является таким мировым хитом в VR-индустрии, на самом деле появился в результате ошибки. То есть это был баг. Моя команда, они на самом деле программировали такие 3D-шахматы, и задача была сделать доску с 3D-фигурами, чтобы их можно было двигать. И у них был баг в коде, у них была ошибка в коде, и шахматная фигура, когда ее двигаешь, начала оставлять след. И вот они начали дурачиться и поняли, что это дурачиться гораздо прекраснее, чем играть даже в шахматы. И, собственно, случился пивот, они сконцентрировались на этой идее, и, боже мой, как бы Tilbrush сейчас это такое прям household name, да, то есть оно всем известно, по крайней мере, людям, которые знакомы с VR. И для меня это был огромный урок. То есть сейчас нету правильного направления. Сейчас надо пробовать и ошибаться. И это именно то, что приводит к классным неожиданным результатам. Поэтому что сделал я? Ну, у меня в моем подразделении есть команда, отвечающая за конкретное приложение. Но помимо этого я сделал совершенно отдельную команду, задача которой исключительно делать вот такие вот эксперименты. Причем совершенно официально чартер этой команды, неважно, что вы делаете, вы можете делать все, что угодно. Они состоят из таких маленьких пар инженер и художник. И каждая пара может делать все, что угодно их душе, только единственное, что в конце недели должно быть что-то, что вся команда должна иметь возможность поиграться, то есть какой-нибудь прототип. И вот они уже год это делают, сделали десятки прототипов, и чего только мы не попробовали, чему только мы не научились. Этот процесс как бы очень хорошо работает, всем его рекомендую. Несколько примеров. Вот они взяли и сделали барабанную установку. Ну, как бы, зачем Гуглу барабан? Да, то есть это достаточно непонятное приложение. Но я попробовал, и это как бы несомненно, очень приятно. То есть барабанить в жизни приятно, даже если не умеешь барабанить. А в виртуальной реальности вообще приятно, потому что совсем без последствий. И параллельно с этим мы занимались вполне себе ощутимой проблемой текстового ввода в виртуальной реальности, потому что это крайне неудобно, и на самом деле еще пока непонятно, как это делать. И вот, посмотрев на этот прототип, через некоторое время кому-то пришла в голову идея, что «Ой, а что если эти две проблемы совместить и решить их одновременно?» И вот мы сделали такую барабанную клавиатуру, и несмотря на всю забавность вот этой клавиатуры, как она выглядит, на самом деле она жутко эффективна и всем очень нравится. То есть я не удивлюсь, если она вполне себе окажется таким хорошим решением для текстового ввода VR. Еще один пример, как такой процесс экспериментирования работает, и всячески всем его рекомендую использовать. Но мы, в свою очередь, как я сказал, сделали десятки этих экспериментов, и обо всех сегодня не рассказать. Ну вот несколько. Например, мы пробовали приложение для архитекторов. Выяснилось, что в виртуальной реальности вы можете как бы построить такой маленький кукольный домик, а потом взять и поставить себя внутрь его и оказаться как бы внутри, увидеть его в масштабе настоящем, в масштабе человечества. Очень удобно. То есть факт того, что можно менять масштабы, очень помогает для такого моделирования. Мы пробовали приложение для интерьерных дизайнеров, то есть вы можете выбирать объекты, можете их перемещать. Выяснили, что двигать диваны в VR гораздо проще, чем в реальной жизни, особенно если они уменьшаются. Тоже очень удобно, я уверен, что будет очень большой use case. Мы пробовали учить китайский в виртуальной реальности, выяснили, что учить китайский в виртуальной реальности так же сложно, как в реальной реальности. Да, и я вот репетировал эту презентацию тоже в виртуальной реальности, поэтому сегодня совершенно не боюсь вас всех. Кстати говоря, тоже эффект присутствия очень помогает, потому что ты испытываешь приблизительно, я могу сейчас сказать, находясь на сцене, практически точно так же работает. Ну и самое главное, мы очень много экспериментируем просто для фана и получаем много удовольствия. Вот Мануэль, он как раз прототайпер из этой команды. Как вы видите, он очень увлеченно пользуется своим же приложением. Очень веселый чувак. Да. Фух, много всего. Значит так, я подытожу. Три важных-важных сообщения. Первое. Виртуальная реальность — это очень важная часть нашего будущего. Это, скорее всего, практически наверняка следующая компьютинг-платформа, но, возможно, и более того, это новый способ общения, новый способ передачи опыта между людьми. Второе. Видение Google — виртуальная реальность для всех, поэтому мы фокусируемся на мобильных телефонах. Даже если они не самые высокофункциональные, это самый обширный охват аудитории, поэтому на этом наш фокус. И третье. Мы в очень ранней стадии, весь этот рынок очень ранний. И если вы занимаетесь разработкой, если у вас стартап, у вас столько же шансов на успех, как у всех других. Обязательно пробуйте. Сейчас еще нету нового Uber, сейчас еще нету нового Facebook, сейчас еще нету нового Google. Все эти компании появлялись в момент перехода с этапа на этап компьютинга, и сейчас именно такой этап. Сейчас окно возможностей, когда надо пробовать, ошибаться, учиться и пробовать опять. То, что делаем мы, и то, что должны делать все. Ну и, собственно, хочу закончить словами своего знакомого. Его зовут Джефф, он работает в NASA, и однажды он очень классно сказал, поэтому я просто скопирую. Сказал он так: знаешь, на нашем веку будет вот этот первый человек, который сделает шаг на поверхности Марса. И знаешь, что классно? Что виртуально каждый из нас будет там с ним и сделает этот шаг сам, от первого лица. Мы живем в удивительное время. Большое спасибо.
Дорогие друзья, у нас время для двух вопросов. Пожалуйста, поднимайте руки, мы вам передадим микрофон. Андрей, ты сам выберешь, кто задаст вопрос?
У меня нет критериев выбора, поэтому да, давайте вот прям по порядку. Прошу вас.
Пожалуйста, дождитесь, пока вам принесут микрофон.
А может, мне водички?
Работает? Да. Здравствуйте, да. Меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Мы говорили о всем том хорошем, что может принести виртуальная реальность. Скажите, а вы сейчас занимаетесь этим день ото дня, вы задумываетесь о рисках, которых несет виртуальная реальность?
Да, мы думаем о рисках. Я не идентифицировал какие-то очень такие серьезные глобальные риски, о которых сейчас имеет смысл говорить. Но, безусловно, какие-то риски есть, как на любом этапе. На любом большом этапе технологическом с новыми возможностями приходят новые риски и новые негативные использования этих возможностей. Да? И они, безусловно, будут и здесь. То есть моя позиция здесь такая. Человечество очень хорошо справляется с новыми технологиями. Каждый раз, когда они появляются, всех очень сильно пугает, что что-то случится ужасное. Каждый раз случается что-то новое и ужасное, но оно несравнимо по сравнению с тем value, который приходит. Собственно, вот моя позиция. Я думаю, что с нашей стороны очень важно, особенно для людей, которые занимаются контентом или занимаются разработкой для VR, крайне важно уделять внимание этому и уделять серьезное внимание политикам. Например, возрастные политики использования виртуальных реальностей. Да? Или нормально ли убить виртуально человека в виртуальной реальности? Я играл в игрушки-шутеры, и честно хочу сказать, что они не такие приятные, как на телевизоре. То есть на телевизоре ты играешь, и it's okay. А в виртуальной реальности увидеть, как убивают человека, это совершенно другое ощущение. И поэтому я думаю, что очень большая ответственность лежит на разработчиках контента, в первую очередь, чтобы регулировать это дело.
Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Скажите, пожалуйста, Daydream — это приложение, это часть платформы, что это такое?
Daydream — это наша платформа для высокопроизводительной виртуальной реальности на мобильных телефонах. То есть это телефон, вьюер и операционная система. Вот этот комплект называется Daydream.
Как она будет интегрирована в телефон? То есть это будет, нужно будет ставить или это уже будет базовый функционал в предыдущих телефонах?
Очень хороший вопрос. Да, когда вы будете приобретать Daydream Ready телефон, то есть телефон, подготовленный к Daydream, на нем будет операционная система уже подготовлена для Daydream, вам ничего ставить не надо будет. Дальше вы сможете скачать приложения, которые будут находиться в специальном VR-версии Play Store, который будет специальный VR-приложение. И вы уже выберете, что вам нужно, какие-то игры или что-то еще, и сможете их скачать. Спасибо большое, очень хорошо, что вы спросили.
Дорогие друзья, мы сейчас продолжим через 5 минут буквально с дискуссией, в которой примут участие профессионалы VR-индустрии. Пожалуйста, немножко разомнитесь, домозоны продолжают работать. Вот, 5 минут, спасибо.
Спасибо, Паш.
Sony, мне вот интересно мнение вообще какое. Sony заточенная чисто под игры. Выстрелит или не выстрелит?
Я думаю, что Sony в коротком, ну, моя личная спекуляция, что в короткой перспективе, скорее всего, Sony будет самым большим таким серьезным игроком. Потому что у них 40 миллионов консолей. Да, нормально? Целую. И даже при attach-рейте 10%, что нормально для... Ну, для этой индустрии, да? То есть это будет 4 миллиона девайсов. На самом деле это будет больше, чем Oculus и больше, чем Vive.
Да, но уже ведь были и Kinect, и до этого PlayStation, а, и как бы
они... И 3D-телевизоры, и никому они не нужны. Но, как бы, если... Вы пробовали Vive?
Я пробовал все, да.
Да, вы понимаете разницу, да? То есть это не 3D-телевизор, это серьезный сдвиг парадигмы. То есть я как бы...
Дорогие друзья, присаживайтесь, пожалуйста, на места.
Раз.
Присаживайтесь, пожалуйста. Мы начинаем через 2 минуты. Сейчас у нас будет дискуссия, будет возможность задать вопросы из зала. Пожалуйста, находите девушек с микрофонами, поднимайте руки. У всех будет возможность задать вопросы.
Раз. У нас работает? Микрофон работает? Так. Всем привет. Мы готовы начать. Сейчас у вас будет возможность задать вопросы нашим спикерам, и плюс мы сами подготовили вопросы, которые нам кажутся интересными и которые, возможно, откроют для вас что-то новое. Вот, позвольте мне представиться, меня зовут Анна Янчевская, я представляю фонд системы Venture Capital. Зачем мы все это делаем? Мы инвестируем в VR и в дополненную реальность, и для того, чтобы было много классных команд, стартапов, разработчиков, вообще людей, которые занимаются VR, их надо вдохновлять и заражать этой идеей. Вот, и вот это, собственно, то, чем мы хотели сегодня заняться, и то, что мы делаем. Позвольте представить спикеров наших, с Андреем вы уже знакомы. Сергей Орловский, глава и основатель игровой студии «Невал», одной из культовых российских игровых студий. Он знает про VR-игры и не только все, как мне кажется, в России. Ну, вот сейчас мы узнаем. И Василий Филиппов, он глава и основатель образовательного VR-стартапа Mail Science, который учит детей химии с помощью VR-технологий. Он знает про образование вообще все. И мы собираемся с ним об этом поговорить. У меня такой вопрос. Сколько людей в зале вообще хотели бы задать вопросы? Давайте мы поймем, чтобы мы успели. Давайте, кто, у кого есть вопросы? Один, все, вопрос. Два. Так, а я не вижу, может, амфитеатр там. У меня такой есть вопрос классный, он к Сергею. 20 лет назад Сергей защитил диплом по виртуальной реальности. Вот интересно, что говорили тогда, и вообще насколько это бьется с тем, что есть сейчас, с тем, что рассказывал Андрей, и вообще как это было? А можно нам, или у нас 2 будет микрофона? Да?
Это было прекрасно, уже тогда были первые шлемы, правда, они были ужасные. Поэтому, но все смотрели газонокосильщик, поэтому предполагать, что в принципе будет виртуальной реальности уже можно было. А по большому счету, никаких принципиальных отличий относительно того, что говорят сейчас, на самом деле в то время не было. Единственное принципиальное различие в том, что сейчас все можно попробовать, сейчас уже можно делать все эти эксперименты, и можно уже чувствовать, что реально работает, что нет, и как бы пробовать этот экспириенс и по своим эмоциям, по своим ощущениям понимать, что выстрелит, а что нет. И это очень классно, и на самом деле то, что Андрей говорил абсолютно правильно, что на сегодня в VR еще не сформировались какие-то киллер-апы, которые задефайнили эту платформу, определили, как там, я не знаю, Facebook, Instagram или Google Maps вот для мобильного телефона, и сейчас самое начало, и каждый здесь присутствующих может как раз поучаствовать в создании таких приложений, которые определяют, что такое виртуальная реальность в будущем.
Ну вот смотри, по твоей оценке, вот 20 лет прошло, да, мы вот дальше будем двигаться быстрее, медленнее, то есть...
Конечно, быстрее, ну то есть на сегодня нет никаких сомнений. Кстати, когда появился первый Oculus, я думаю, что вот в этот момент произошло принципиальное изменение, потому что предыдущие все шлемы, они были настолько несовершенны, что эффект погружения не обеспечивали. И Oculus, надо отдать ему должное, сделал самую главную вещь. Своим первым прототипом он показал, что виртуальная реальность реально дает принципиальный опыт, которые другими способами достичь невозможно. И с этого момента, собственно говоря, пошел взрывной рост, потому что огромное количество людей в это поверили, а до этого 20 лет об этом только говорили.
Тогда у меня второй есть вопрос, с этим связанный уже ко всем экспертам. Он касается именно массового рынка. Мне кажется, это может быть всем интересно. Вот мы уже посмотрели, что есть просто высококлассные гарнитуры виртуальной реальности, HTC Vive. Есть Microsoft HoloLens, который, к сожалению, там здесь не представлен в дополненной реальности. Есть PlayStation VR, который вот недавно презентовали. Они достаточно высокие с точки зрения, дорогие с точки зрения стоимости. У них очень высокие технические требования для тех, кто не знает. Для того, чтобы, в принципе, такую установить у себя даже дома гарнитуру, нужно не только место, нужно еще и компьютер, который, стоимость которого там, может несколько раз превышать стоимость этого девайса. Это с одной стороны. С другой стороны, есть дешевые устройства, есть, в принципе, рынок массовый, Samsung Gear VR, пожалуйста, к своему Samsung одной из топовых моделей можете его подключить, он стоит там 5-6 тысяч рублей, иногда его даже сейчас в подарок дают к новым моделям. Выходит Daydream скоро, есть картборды, пожалуйста, из картонки вставил сам, есть Fibrum, но массового рынка как бы вот, вот так, чтобы каждый этим пользовался, тоже нет. Вопрос ко всем. Что не так, какие должны быть созданы условия, и вообще, вот когда может наступить тот момент, когда это будет такая массовый рынок, это будет повседневная история, бизнес будет точно знать, вот мы этим пользуемся, у нас есть направление, люди идут в это направление, делают карьеру, и это такая уже неотъемлемая часть нашей жизни.
Да, очень ждем этого момента. Но на самом деле надо понимать, что этот год, 2016, это фактически первый год виртуальной реальности. То есть вот в этом году появились первые по-настоящему консюмерские девайсы, извините за англицизмы, устройства, предназначенные для обычных потребителей, от Oculus и Vive. PlayStation еще даже не запустился. То есть это реально первый год. Вспомните первый год мобильных телефонов. Многие из вас его не помнят, потому что он был там в 80-м. Если вспомнить, как мобильные телефоны выглядели в тот первый год и какой у них был adoption, то их, скорее всего, было несколько тысяч, их носили в огромном чемодане очень-очень богатые дядьки. И от этого момента до по-настоящему массового рынка, там, до айфона, прошло 25 лет. Да? С тех пор, конечно, технологические циклы значительно сжаты, все будет происходить гораздо быстрее, но надо понимать, что то есть сейчас такая волна первого воодушевления, когда просто люди увидели, что это возможно. И все такие, вау, когда их будет 100 миллионов? До 100 миллионов еще далеко. То есть пока мы просто узнали, что это возможно, дальше будет волна такой значительного спада, значительной депрессии со стороны индустрии. Все скажут, а, что-то это растет очень медленно, это какая-то ерунда. Дальше компании, большие компании, типа Google, Microsoft, Facebook. Мы все, я уверен, в этой штуке надолго, потому что мы все в нее верим. И мы будем очень долго, настойчиво продолжать инвестировать, улучшать платформы. И потом настанет, через несколько лет настанет момент, когда появится устройство, которое совместит в себе удобство, доступность, какую-то доступную цену. И плюс к этому высокую производительность и функциональность. И вот когда такое устройство по-настоящему сбалансированное появится, вот тогда мы сможем говорить о таком серьезном аптеке, как бы такого полноценного применения этих устройств в широких массах.
Может быть, хотите добавить что-нибудь?
Да. Я могу одну вещь добавить. Я не знаю, когда VR будет массовый, я знаю, когда AR. Но у Microsoft всегда успешный девайс в версии 3.0. Поэтому, когда HoloLens 3.0 выйдет, вот AR будет.
И добавить еще только хорошо девайсы, но есть вторая сторона истории. Нам нужны приложения. Пройдет сколько-то лет, прежде чем мы научимся писать хорошее приложение для виртуальной реальности, прежде чем мы поймем, что там надо писать, потому что, как Андрей говорил, надо много экспериментов делать, чтобы понять, что стрельнет. Так вот, подойдут девайсы, подойдут приложения, тогда все сложится.
Да, Вась, вот это очень-очень хороший комментарий. Это, кстати говоря, поясняет, почему вот я тут так изливаюсь и всем говорю. Да, представляешь? У меня просто волшебный голос. Я очень громко говорю с детства. Именно поэтому я так активно стараюсь продвинуть эту тему вот вам, сказать, что слушайте, это важно, экспериментируйте, работайте, потому что сейчас время не продавать эти устройства пользователям, сейчас время убеждать людей, которые могут создавать контент, начинать его создавать. Потому что сейчас люди будут действительно, как Василий говорит, будут пытаться и пробовать, и научиться создавать какие-то действительно классные вещи, и к моменту, когда появятся девайсы, уже будет что-то, ради чего эти девайсы будут покупать. Ну вот игры, у меня большая надежда на игры.
Ну вот у меня вопрос к Василию. При этом VR уже пришел в образование, да? То есть можешь рассказать про этот опыт, рассказать, что там есть интересного. Вот, и в целом, почему именно эта индустрия, она там быстрее, чем остальные направления, которые ожидались, она развивается?
Ну, меня слышно, нет? Сказать, что он уже пришел, я бы все-таки не сказал. Он как-то потихонечку начинает туда заходить. Мне кажется, что в образовании VR тем классный, потому что я могу показать ребенку то, что иначе он никогда не увидит. Никогда ребенок не залезет внутрь клетки. Никогда ребенок не сможет посмотреть на химическую реакцию изнутри, когда молекулы летают вокруг тебя. Это нам дает что-то невозможное. И у меня появляется новый язык, которого у нас никогда не было. Это этот язык, наша задача сейчас им воспользоваться, потому что это реальный шанс сделать образование проще. Это реальный шанс сделать образование лучше. У нас новый язык.
Да, я, кстати говоря, очень восхищаюсь тем, что вы, ребят, делаете, но на самом деле очень круто.
Давайте, может быть, кто-то из зала хочет что-то спросить. Давайте мы возьмем какой-нибудь вопрос классный. Есть вопрос интересный? Давайте. Так, я отдал микрофон своего.
Спасибо большое за вашу презентацию. Вопрос касаемо бизнеса. Вот не секрет, что многие бренды уже используют кейсы виртуальной реальности. В принципе, кто-то успешно, кто-то не успешно. И, соответственно, вопрос, как вы к этому относитесь, как вы смотрите на виртуальную реальность B2B, в коммерции, и какое будущее этому направлению видите? Спасибо.
Волшебный голос.
Давайте я возьму, да. Значит, ну тут несколько вопросов. Во-первых, виртуальная реальность для бизнеса. Я абсолютно уверен, что многие сегменты бизнеса начнут применять виртуальную реальность прямо в этом году. То есть если говорить про архитектуру, вот у меня есть приятель, у него компания называется Iris VR, находится в Нью-Йорке, и они просто с самого начала сфокусировались на очень узком применении для архитекторов. Они делают приложение, которое позволяет визуализировать модель и просто по ней пройтись внутри. Как бы важность такого приложения для строительного бизнеса, она настолько колоссальна. Да? В момент, когда вместо того, чтобы строить и понимать ошибки, люди могут это сделать очень быстро за очень дешево. Ну, то есть все архитектурные бюро Нью-Йорка сейчас покупают его, эту платформу просто на ура. Отличный пример как бы такого сегмента, где бизнес адаптирует VR уже сейчас. И это будет случаться, как бы, я думаю, во многих сегментах. Упомянули HoloLens, ну и вообще, как бы, Я очень восхищаюсь работой Microsoft этим девайсом. Он великолепное устройство, и кто может попробовать, обязательно попробуйте. И Microsoft очень планомерно целится в бизнес и фокусируется конкретно на enterprise-сегментах, и я уверен, что у них будет большой успех в этом. Вот. А что касается второй части, вы спросили про коммерцию и про торговлю. Я думаю, что как только VR станет успешным среди потребителей, то мне кажется, что электронная торговля, шопинг изменится очень-очень сильно. Ну, то есть сейчас, на самом деле, достаточно сложно принимать решения, особенно для дорогих покупок или покупок, в которых размер имеет значение. Там холодильник покупать, надо ехать обязательно куда-то. Да? А VR позволяет эти проблемы решить. Я думаю, что вот такие виртуальные бутики, которые будут у вас дома презентовать там новую коллекцию каких-то модных аксессуаров или автомобиль, такие вещи, которые, в принципе, очень тяжело понять, ощутить по картинке, такие, мне кажется, применения будут очень обширные.
Сергей.
Я ответил на ваш вопрос?
Ну, я считаю, для бизнеса будет гораздо важнее AR, а не VR. Потому что все-таки VR имеет существенное количество ограничений, в первую очередь связанное с тем, что она отрубает существующую реальность. А в огромном количестве применений сохранять ее и дополнять гораздо эффективнее. И в частности, вот в том же примере с холодильником,
да.
Гораздо приятнее ходить в том же HoloLens, например, по своей кухне, который, позволит заметить, мало кто знает, полностью сканирует окружение, строит трехмерную модель окружения и дополняет в рамках засканированной модели дополнительные объекты. И вот туда вставить холодильник будет вообще очень хорошее применение. Но помимо этого, там еще много применений в производстве, когда мне нужно совершать какие-то сложные действия, и у меня постоянно есть подсказка или какая-то дополнительная информация относительно, какую деталь, куда я должен ставить и так далее и тому подобное. То есть Применение реального AR в бизнесе, промышленности, ну, там, в производстве. Мы сейчас слабо себе представляем, сколько даже.
У меня отсюда следует вопрос, который ты как раз хотела задать Василию. Вообще, возвращаясь к термину «полное погружение», вот как сказал Сергей, да, есть ограничения все-таки виртуальной реальности, они связаны с тем, что у человека действительно выключаются все органы чувств, фактически он находится в некой реальности, которая для него является в какой-то степени обманом, да, его мозга. Вот, у меня есть вопрос. Я знаю, что, Василий, у тебя есть даже отдельная крутая презентация на тему физиологии и вообще влияния виртуальной реальности на здоровье человека. Вот, вопрос вообще. Вот твое видение каких-то ограничений, вот и VR, и дополненная реальность. И вообще, какие могут быть завтра, и какие-то правила, может, безопасности. Вот у Андрея задавали как раз вопрос, да, какие-то есть риски. Может быть, уже что-то сформулировано, есть какие-то правила безопасного приложения, что должно быть, чего не должно быть, и что может случиться, если там не принять этого внимания.
Начну с конца. Что может случиться? Вас будет тошнить. А в виртуальной реальности, когда сделано что-то плохо, вас сразу начинает тошнить.
Но не в HTC.
А, когда что-то сделано плохо.
Да.
А, причина очень простая. Причина примерно та же, почему вас тошнит на корабле. То есть почему укачивает. Не знаю, кто-нибудь испытывает это чувство, когда укачивает там, на корабле или еще где-то? Ну да, есть. Причина очень простая. Ваш мозг ошибается. Потому что в дикой природе мозг знает только одну ситуацию, когда то, что видите глазами, не соответствует тому, что ожидает ваш вестибулярный аппарат. Это когда вас отравили алкалоидами. То есть симптомы отравления алкалоидами, картинка начинает плыть перед глазами. А то, что вы видите на корабле, или то, что мы встречаем в плохой виртуальной реальности, это ровно обратное. Когда картинка запаздывает, или она ведет себя не так. Ну, например, я голову вправо двигаю, а у меня ничего не произошло, потому что мой член виртуальной реальности отрабатывает только повороты. Мой мозг сразу дает сигнал. Ага, картинка не соответствует ожиданию. Наверное, меня отравили алкалоидами. Надо опустошить желудок. Вас начинает тошнить. Поэтому наша задача в виртуальной реальности – мы обманываем. Мы обманываем ваш мозг. Мы заставляем вас думать, что вы там, где на самом деле вас нет. А ваш мозг не любит, когда его обманывают. Он сразу начинает кучу защитных реакций срабатывать. Поэтому надо обманывать хорошо. Надо обманывать так хорошо, чтобы он не понял, что его обманывают. И вот все, что мы сейчас видим в виртуальной реальности, мы видим вот эту гонку с мозгом против вашего мозга. Ваш мозг пытается найти обман, а мы пытаемся сделать такую виртуальную реальность, чтобы он не нашел обман. Поэтому HTC умеет уже, например, отслеживать не только поворот головы, но и движение вашей головы. Вот если кто пробовал HTC Vive, то вы заметили, что вы можете двигать голову, можете ходить, приседать, и картинка будет вести себя адекватно. И это круто. И эффект погружения сразу на порядок полнее. Надеюсь, что через несколько лет мы сможем это сделать и на телефонах тоже. Может быть, Андрей потом нам порасскажет, что они там делают в Танго. Потом следующая задача – это обмануть ваш глаз. Потому что проблема виртуальной реальности сейчас, она же есть и в 3D-кино. Куда бы вы ни фокусировали ваш взгляд, вот я смотрю на микрофон передо мной, вы у меня все размытые. А если я смотрю на вас, у меня микрофон размыт. Так устроен наш глаз. В виртуальной реальности пока этого нет. Пока куда бы я ни смотрел, все в фокусе. Как в 3D-кино. Но в 3D-кино это не очень большая проблема, потому что экран далеко, и все равно мой глаз почти на бесконечность сфокусирован. А в виртуальной реальности у меня есть много близких объектов, и это заметно. К счастью, это не ведет никакой тошноте, потому что это не соответствует никакому отравлению никакими алкалоидами. Поэтому просто неприятно, но не тошнит. Но это, тем не менее, проблема, ее надо решать. Вот там сейчас много есть технологий, если почитаете, eye-tracking, когда мы следим за глазами, или light field, когда мы делаем такую картинку, которой глаз может сам фокусироваться в разных местах. Ну, в общем, мы обманываем наш мозг, мы все лучше и лучше, мы стараемся. Я думаю, что через года три мы научимся так обманывать, и что он уже не отличит. И тогда все будет хорошо.
Спрашивают про танго что-нибудь, расскажешь?
Ну да, вот Василий упомянул отслеживание при перемещении. Я, помните, говорил про то, что есть несколько степеней свободы, у нас есть три оси координат, теперь мы уже углубимся в технические детали, есть три оси координат, вокруг каждой оси вы можете вращаться, а также вы можете перемещаться. То есть три степени свободы в виде перемещения, три степени свободы в виде вращения, всего шесть степеней свободы. Так вот, устройства типа картборда или Daydream, они отрабатывают только три степени свободы. То есть вы можете сидеть и вращать головой, и мы это понимаем. Но в момент, когда вы сделали шаг, устройство про это ничего не понимает. Устройства с шестью степенями свободы, такие как HTC Vive, создают колоссально более сильный эффект присутствия, и они гораздо более комфортные, потому что, ну, действительно, все происходит именно так, как в реальности. HoloLens делает то же самое. Ну и вопрос заключается в том, когда мобильные телефоны смогут также отлавливать свое перемещение в пространстве. Ответ: уже в этом году мы запускаем, ну, часть моей работы, о которой я не говорил, это дополненная реальность, и мы запускаем систему под названием Tangle. И это система, которая позволяет телефонам отслеживать свое перемещение в пространстве. То есть понимать не только направление вращения, но и когда вы двигаете его туда и сюда. То есть телефон превращается в такое магическое окно, через которое вы можете смотреть на виртуальный мир вокруг вас. И вот про кейс с холодильником, например, есть приложение для Tango, которое продает вам бытовую технику от одного из американских ритейлеров. И в нем вы можете выбрать любой предмет мебели из их каталога и поместить его в себе в комнату, глядя через телефон, и обойти его со всех сторон, посмотреть, подходит он здесь, не подходит. Я на самом деле хотел принести девайс и показать здесь живые демо, но понял, что слишком много будет, поэтому не стал этого делать. Вот. Но такой телефон, конечно, сможет отслеживать перемещение пространства, то есть это вопрос нескольких лет, когда это будет на всех телефонах.
Я вижу, что молодой человек давно хочет задать вопрос, давайте мы его послушаем. Представьтесь, пожалуйста, и вопрос.
Да, спасибо, меня зовут Андрей. Вопрос про одну из отраслей, здесь упоминались образование и другие.
А можно, пожалуйста, чуть-чуть погромче?
Вопрос про одну из отраслей. Как вы думаете, поменяется отрасль телекоммуникаций в связи с VR? Вопрос вот почему. Для VR важны две вещи – connectivity и дистрибьюция. Собственно, большинство телеком-операторов в мире там обладают так или иначе этими вещами. Может быть, вы что-то делаете уже в USA или какие-то идеи есть на этот счет, что может там делать оператор?
Мне очень нравится USA. Я человек почувствовал себя вот этим котом с Гаити. Да, очень хороший вопрос. Но, то есть, смотрите, VR, как я сказал, гораздо более богатый способ обмена информацией. То есть такое VR-видео, о котором я говорил, которое со всех сторон, да, оно значительно более требовательно к пропускной способности канала. То есть, как минимум, для телеком-операторов это очередной виток, когда надо только телеком-операторы справились с наплывом видео, и сейчас опять надо все удесятерять. То есть 5G, 6G, вот это все. А второй очень важный момент, вот то, о чем говорил Василий, задержка. Да, то есть вот эта latency, задержка между действием и ответом системы, фундаментально крайне важный показатель виртуальной реальности, именно потому что если у вас компьютер притормаживает, вам просто некомфортно. Если у вас притормаживает шлем виртуальной реальности, вам становится физически плохо. Да, и это очень большая проблема. Поэтому здесь для операторов будет важно не только увеличение пропускной способности, но и уменьшение latency, уменьшение задержки системы. И вот, ну, то, что делаем мы, как я могу сказать только за Google, мы делаем Google Fiber, это оператор оптоволоконного интернета в США, в некоторых городах только, и это все происходит жутко медленно, потому что это, ну, крайне сложно тянуть оптику, как все операторы знают, это очень-очень дорогое удовольствие. Но это то, что делаем мы. И вот на Google Fiber мы сможем предоставлять сервисы для виртуальной реальности, которые на обычном интернете, ну, как бы тяжело предоставлять.
Я дополню пару слов. Одно из направлений, куда идет игровая индустрия, это облачное вычисление игрового контента на сервере и, собственно говоря, доставка уже видеопотока на клиент. Собственно говоря, вот эта технология как раз в VR работать, на мой взгляд, не будет. По крайней мере, ближайшие лет 5-10 точно, просто потому что минимальная latency, которая необходима, это порядка 10 миллисекунд. И это фактически, причем это от датчика до сервера, полный обсчет картинки и стриминг видео обратно, это практически недостижимо в ближайшей перспективе.
Просто ограничена скоростью света.
Да, это ограничение скорости света и ширина потока и прочее, прочее. Поэтому вот эта технологическая часть, она, скорее всего, в ближайшее время в VR не пойдет. А все, что касается пререндеренного видео, конечно, будет прекрасно работать.
А вот тогда у меня такой вопрос тоже, Сергей, к тебе. Вот ты привел пример, куда VR и в каком виде, да, скорее всего, не пойдет. А вот можешь привести еще какие-то индустрии, которые, как вам кажется, окажутся за периметром, а те, которые вот в первую очередь точно примут эту технологию, в принципе, будут ее активно использовать? Сергей,
ко мне вопрос. VR ты имеешь в виду?
Имею в виду, да, именно VR. Куда точно нет, а куда...
Не, ну да, есть очевидный ответ: игры, которые практически всегда являются основным бенефициаром новых технологий, и огромное количество прорывов, прежде чем уйти в массовый рынок, обкатывались на игровой индустрии. Просто потому, что она, ну, прощает огромное количество допущений, и в целом, ну, форма такая, типа, несерьезная, можно позволить себе гораздо больше. И это очень понятно, и тем не менее, то есть, скажем так, направление развития VR в играх, оно, с одной стороны, крайне понятно, потому что кажется, что вроде бы вот от первого лица огромное количество игр становится такими прекрасными и замечательными. И все так думали буквально даже пару лет назад. А выяснилось, что совсем не так. Как раз большинство игр от первого лица вызывают максимально некомфортное ощущение, потому что вестибулярный аппарат имеет максимальный конфликт с тем, что он видит. Иными словами, все шутеры, которые, казалось бы, должны быть самым нативным жанром для VR, являются самым плохим жанром для VR и вызывают максимальный дискомфорт. Но появилась интересная вещь. Выяснилось, что, оказывается, смотреть на вещи сверху вниз стало гораздо интереснее. Особенно в Vive, у которого, как вот мы тут объяснили, 6 степеней свободы, я могу присесть, и у меня на полу какие-то солдатики, там какие-то машинки, они копошатся, я могу приблизиться к ним и разглядеть. Это ощущение вот прямо из детства, когда тебе было 5 лет, и ты в них играл вот в таких, только они живые, ты можешь с ними взаимодействовать, и никаких отрицательных ощущений это не вызывает. Прошла огромная трансформация механик именно в эту сторону. И то есть на вот как бы классические механики наложилось огромное количество ограничений. Есть гайдлайны Гугла, есть гайдлайны Oculus, в которых четко специфицируешь, никакого ускорения, например, при движении камеры не должно быть и прочее, и прочее. И жанры игровые сейчас начали очень сильно адаптироваться именно для того, чтобы создавать ощущения, которые могут длиться часами. Потому что, к сожалению, когда появляется технология, сначала мы должны сделать аттракцион. Мы должны сделать такой вау на 5 минут, и то, что там это вызывает максимальный дискомфорт, но, в принципе, это все игнорируют. И в VR типичный пример – это всякие роллер-костеры. То есть через 3 минуты человека тошнит, но он весь excited, как бы, да? Но если мы хотим, чтобы люди пользовались технологией дольше 3 минут, там хотя бы 15 в картборде, что более-менее комфортно, или хотя бы час там в Daydream, который будет, или хотя бы несколько часов в HTC Vive, уже требования радикально другие. Мы должны их выполнять, должны иметь в виду, и это на самом деле откроет огромное количество новых жанров, новых подходов, в частности, в игровой индустрии. Ну и про образовательную индустрию, там тоже много что можно рассказать, но я думаю, это уже...
Не, ну из очевидных бизнесов образование сразу напрашивается, потому что, ну вот, когда я впервые увидел VR, я думал, вау, это вот просто создано, чтобы рассказывать науку, потому что это так я этого ждал, потому что вот как еще я могу объяснить там, что внутри происходит, кроме как погрузить тебя внутрь, показать изнутри, на, смотри, что там, и это невозможно никаким другим способом. Ну, помимо образования с его очевидными, есть много вертикалей, вот как Андрей приводил пример, архитектурное бюро. Для них это такая, это нишевый бизнес, но для них это ключевое, может играть реально вот ключевую роль этот VR. Или там в медицине доктор готовится к операции. Он берет МРТ-снимки пациента, по ним делает полностью тело этого пациента и может в нем покопаться, прежде чем начнет его резать. И это для доктора, это, там, для хирурга это принципиально важно. Но это, много таких есть вертикалей, там, где принципиально там, VR дает возможность, которая принципиально там, улучшает что-то. И вот мы будем видеть, я думаю, просто вот в следующий год одна за другой появляются вот эти вертикали. Вот кто-то придумал, как это сделать в медицине, кто-то придумал, как это сделать там, в инженерии, кто-то придумал, как сделать там-то. И вот они будут одна за другой появляться, это бесспорно.
У нас есть вопросы в зале? Давайте.
Добрый день, меня зовут Мария. У меня вопрос по поводу образования. Скажите, пожалуйста, как вы входили уже в школы с виртуальной реальностью? Был ли у вас опыт? Если нет, то как вы планируете туда зайти? Потому что через департамент образования зайти, ой, как тяжело. Ну, сами, может быть, знаете. И еще второй вопрос по поводу, кто делает контент для образования. Допустим, я учитель биологии, у меня программа, мне надо готовить детей к ЕГЭ, ГИА. И вот вы приходите и говорите, вот, смотрите, как классно, а мне надо по учебнику работать. И на 15 минут, которые я могу выделить на классную тему по виртуальной реальности – ну, как бы я тогда упущу свой материал и не смогу идти по плану. Спасибо.
Ну, я сразу отвечу с конца, потому что, конечно, вы сможете идти по плану, потому что в виртуальной реальности вы объясните за 5 минут то, что иначе вы объясняли бы час, Просто потому что это намного более компактный способ передачи информации. Я вот совсем недавно, просто мы сейчас сидели, делали уроки по строению атома, и вот я брал там учебник по химии, там вот есть несколько уроков по строению атома, и я понимаю, что у меня это получается 10 минут. Я уложусь в 10 минут рассказать все там, что там рассказано, и ребенок лучше поймет, и он больше запомнит, и он больше узнает. Ну, потому что это не абстрактно. Детям очень трудно дается абстракция. Это, наверное, самое сложное, что-то абстрактное. А виртуальная реальность делает вещи конкретными, их можно потрогать. Я могу эти электронные орбитали потрогать, посмотреть, как они себя будут ведут, и это круто. Что касается захода в школы, это бесспорно сложно. Система образования во всех странах – это костная, медленная система. И, в общем-то, понятно почему. Потому что она обязана быть медленной, потому что там очень большой, там сказать, цена ошибки. Поэтому что произойдет? Мы сделаем курсы. Эти курсы где-то пробуются. Мы увидим, что результат есть, измеримый. Ну, то есть вот дети учились так, и дети учились, контрольная группа училась по-другому. Там оценки лучше. Вот когда появятся статьи в рецензируемых журналах о том, что это реально дает результат, тогда пойдет массовое применение.
А можно я с другой стороны отвечу? На мой взгляд, ключевая проблема образования находится не в подаче информации. Ключевая проблема в образовании находится в мотивации. И мы на сегодня, у нас есть огромное количество способов онлайн-курсов и прочего, каким образом эту информацию получать. И формат, позволю себе заметить, уже на порядок лучше, чем был там 10 лет назад. Но мы этого не делаем. По одной простой причине, нам лень. Мозг очень любит лениться, когда ему неинтересно. И в большинстве случаев это неинтересно. А VR, позволю себе заметить, Одна из тех технологий, которая позволяет эти вещи сделать интересными. И мы тоже немножко им занимаемся. Вот, собственно говоря, та игра, которую показывают в демозоне Incel, это как раз мы сделали, и мы решили пойти совершенно другим путем в образовании. Мы сказали, а давайте мы не будем делать стандартные образовательные игры, в которых 90% скучного материала и 10% игры, а мы сделаем 90% игры и 10% интересного материала. В дополнение к этому. И получается, что дети сами хотят этим пользоваться. Ничего круче, чем VR на сегодня нет. Это заводит всю аудиторию. И даже если вы что-нибудь не успеете им рассказать на уроке про клетку, ту же самую, как бы, то они потом сами, и они поиграют 15 минут, заинтересуются, придут домой и потом сами про это почитают. Потому что им станет интересно. И это самое главное.
Привет, давай дополню. А вот можно еще я тоже дополню про образование, потому что мы как раз через это проходили. То есть моя история такая. Мы с первым этим набором сделали коробку, положили туда 30 картбордов, положили туда планшет и пришли в школу, в которой учительницей работала мама одной из моих коллег. Прямо там в Mountain View. Пришли, просто не договорились. Вот такой же человек, как вы, который интересовался технологией и был готов поэкспериментировать. Мы пришли на урок биологии. Она преподавала подводных животных, и мы устроили урок, когда она рассказала про большой барьерный риф в Австралии вот в виртуальной реальности. Вот это был самый-самый первый тест, не обманул вас всей этой системой, она сработала. После этого она рассказала коллегам, второй наш заход был уже во всю эту школу на разные уроки. А дальше мы стали выступать на индустриальных ивентах, и нашлось какое-то количество заинтересованных учителей, которые нас стали приглашать в свои школы. То есть я думаю, что на самом-то деле, я понимаю, департамент образования в любой стране мира – это сложная штука, и я совершенно согласен, что так оно, в общем-то, и должно быть, но инициативные учителя, как вы, которые готовы интересоваться и экспериментировать, они на самом-то деле могут эти вещи сделать, ну, как бы, снизу, да, запустить. И поэтому имеет смысл это просто пробовать.
Ну вот да, на нашем же примере мы тоже пошли в обход всех. Ну, мы начали разговаривать с Министерством образования, поняли, что это бесполезно в ближайшие 5 лет. И, собственно говоря, выложили свои продукты, проекты, собственно говоря, на Steam, на Google Play, в App Store. И после этого к нам посыпались огромное количество запросов от учителей со всего мира, начиная от Америки до Австралии, что можно мы будем использовать это в своих уроках, можно будем использовать в своих уроках. И это как раз отличный способ зайти вообще с другой стороны и сделать то, что вы хотите.
Абсолютно то же самое с нашей стороны. Мы то же самое сделали. И так же сработало. Учителя сами пришли.
Давайте еще вопросы. У нас есть еще время. Так, кого? Антон, да, давайте. Да, я микрофон,
спасибо.
Да?
Спасибо. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Антон, я из журнала «Максим». И у меня вопрос скорее, наверное, к Андрею больше.
Но... Да, я согласен на обложку.
Это мы потом обсудим. Друзья, образование, игры, шутеры, искусство – это все прекрасно. Мы как бы все с вами знаем, зачем большинство пользователей в интернете, ну, собственно, сидят. И чем занимаются большинство пользователей в интернете. В связи с чем у меня вопрос. Как бы порноиндустрия, она, как бы смешно это ни звучало, одна из первых, одна из лидеров применения новых технологий. Андрей, у меня такой вопрос. Google отслеживает то, что делают производители порно-контента с точки зрения augmented reality и virtual reality? И если да, то какие инициативы они проявляют в этой истории? Пытаются ли запретить это как-то? Ну и вот все в таком духе. Спасибо.
Надо попить. Или, может быть, что-то вопрос, в этой области разрабатываете?
Отслеживаем ли мы во время рабочее или в нерабочее?
И так, пожалуйста.
На самом деле, Daydream, но я могу ответить только про наши платформы, да, то есть я думаю, у каждой платформы свои правила. Daydream использует Play Store для распространения контента и, соответственно, накладываются те же самые политики, что и Play Store. Ну вот, адалт-контента в Play Store нету, это запрещено политикой, поэтому ну, на нашей платформе вот такие ограничения.
Так, окей, спасибо.
Сергей, Василий, может, про Японию что-нибудь, я не знаю. Кто впереди планеты?
Раз-два, есть. Очевидно, порноиндустрия сделает, окажет большую помощь VR-индустрии по понятным причинам, что, я думаю, большинство кардбордов, которые будут в следующем году покупаться, будут покупаться для просмотра роликов на Порнхабе, у которого нативная поддержка сейчас есть. И для кардборда, и для Daydream, я думаю, будет, и для всех остальных устройств. Если кто не пробовал, рекомендую попробовать, реально очень прикольное ощущение. Поэтому я понимаю, почему люди это делают.
Почему?
Обмен опытом, Андрей, ты же говорил, что сейчас происходит у нас. Так, давайте еще вопросы. Так, единственное, что микрофон давайте тогда свой, да? Давайте вот отсюда возьмем, стоят ребята.
Добрый вечер, меня зовут Андрей, компания AirPana, мы занимаемся виртуальными путешествиями, в том числе делали, кстати, VR-контент для Google Expeditions. Вопрос, собственно, по теме виртуальных путешествий. Сейчас более-менее все понятно на текущий момент с просмотром, есть уже технологии, как можно там много походить, посмотреть. А вот с точки зрения съемки фотореалистичного контента все сложнее. Есть фотограмметрия, есть light field. Собственно, что вы думаете по поводу развития отрасли виртуальных путешествий? Спасибо.
Ну, как я упомянул, я думаю, что виртуальные путешествия – это очень-очень круто, и создание этого контента будет очень важно. То есть, вообще фундаментально, да, моя должность и моя команда называется «Виртуальная реальность», хотя я думаю, что там огромную часть наших усилий мы тратим на то, чтобы оцифровать реальную реальность. Я думаю, что то, что называется виртуальной реальностью, вот реальным контентом, которым будет потребляться в этих устройствах, огромное количество этого контента будет о настоящем мире, потому что настоящий мир, он ну, реально очень классный. И технологии, ну как бы лучшие технологии фотографирования или оцифровки реального мира, они необходимы. Вот вы упомянули, то есть сейчас самое лучшее, что можно сделать панорамную фотографию трехмерную, да. Это прикольно, вы можете посмотреть по сторонам, и если она сделана очень хорошо, и вы не двигаете головой слишком сильно, а просто смотрите по сторонам, вы правда ощутите себя прямо там. Кстати говоря, есть приложение, если у вас Android, есть приложение под названием Cardboard Camera. Вы можете его скачать и прямо на своем телефоне делать такие фотографии с обычного телефона. Очень классная штука. Но это большое ограничение. Вы не можете ходить по этому пространству. Оно не такое реалистичное, как виртуальное пространство, скажем, в HTC Vive. Вот я думаю, что сейчас будут развиваться новые технологии просто съемки. Все, я надоел, да? С одной стороны, LiDAR, то есть лазерный радар. Ну, как бы технология достаточно старая, она использовалась как бы в таких серьезных каких-то индустриальных применениях или в армии, а сейчас это будет иметь смысл для того, чтобы там, скажем, оцифровать очень детально какое-нибудь старинное помещение. Да, или вот, ну, я думаю, что кто-то обязательно должен просто взять и оцифровать все памятники ЮНЕСКО, потому что, глядя на то, что произошло в Пальмире, я понимаю, что, ну, как бы, все меняется, да, ничто не вечное. Любые наши памятники однажды будут уничтожены. Если мы их оцифруем сейчас, они навсегда останутся с нами вот в таком именно виде. Вы сможете их посетить. Потом огромное количество вещей, огромное количество мест просто недоступно. Я только что, вот буквально там 3 дня назад был в BBC в Лондоне, и общались с ними на тему там съемок, которые они делали в Риме. Они в катакомбах римских, куда ну, практически никому в мире доступа нету, туда там получают доступ единицы в год ученых, они сумели лазерным радаром отсканировать все эти катакомбы. И единственное, как они использовали этот контент, они это сделали для того, чтобы просто телевизионный эпизод снять, где как бы камера в виртуальном этих катакомбах пролетает. Как бы и все. Но качество и вообще важность этой модели, она настолько огромна по сравнению с тем, как они ее использовали. Но вот мы обсуждали, можно ли это как-то сделать доступным для пользователей виртуальной реальности, чтобы любой мог правда туда отправиться и попутешествовать по этим катакомбам. Это же удивительно. Никто из нас там никогда не окажется. А так мы можем там реально себя ощутить. Ну вот. Лайдар, я думаю, одна классная технология, другая вы упомянули Lightfields, я даже не знаю по-русски, как сказать, световые поля, то есть это технология фотосъемки, которая позволяет вам перемещаться в объеме. То есть представьте, что у вас есть массив камер в кубе вот в таком, и в каждой точке этого куба есть маленькая камера. То есть у вас есть фотографии с каждой точки, вот, скажем, в кубическом метре. Это, конечно, требует огромных объемов данных, сжатия и так далее, но, в принципе, технология давно известна и понятна. Я уверен, что вот есть компания Lytra, например, которая занимается разработкой Lightfield камеры. В какое-то время, через некоторое время они появятся, и мы сможем виртуально путешествовать значительно более реалистично, чем сейчас. Но я сильно верю в эту тему.
Коллеги, что-то хотите добавить к этому? Так. Хорошо, давайте еще вопрос. Владимир, да? Давайте.
У нас у всех микрофоны уже.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. Меня зовут Владимир Беров, я фотохудожник, но вопрос не про фото. Я вот просто ни разу не услышал, что кто-то задал его, про порно сказали, это интересно было. А вопрос VR еще это все-таки вопрос, может быть, коммуникации между людьми. И вот вы, Андрей, говорили про те программы про студентов, да, когда студенты могут еще друг друга видеть. У меня вот тут каждому вот из вас вопрос. Для соцсетей вы видите какое-то развитие VR? Спасибо.
Да, я на самом деле долго не понимал, зачем Facebook купил Oculus. И все размышления Цукерберга о том, что типа это новая реальность, новая социальная платформа, меня вызывал типа чё? Каким образом? И недавно, буквально пару недель назад, был замечательный ролик на эту тему. Когда вы дополняете шлем камерой внутри шлема и камерой под шлемом, то у вас появляется возможность капчурить эмоции. Ваше движение маленьких мускул лица и таким образом передавать это изображение вашему собеседнику. И в этом случае, только в этом случае, коммуникации становятся радикально круче. И они реально становятся живыми и достоверными. И я думаю, что это именно то направление, куда пойдет Facebook. И действительно, вот при этом условии уже можно создавать социальные платформы.
Ну, то есть, да, я добавлю. Да, безусловно, я, извините, если это недостаточно ясно дал понять. Я на самом деле забыл просто кусок своего доклада, и поэтому не сказал, что это. Но co-presence, то есть совместное виртуальное нахождение в одном пространстве, ключевой use case для виртуальной реальности. Извините за англицизм. Но это ключевое, как бы, ключевое направление. Ощутить себя рядом с близкими, ну вот как бы я от первого лица прекрасно знаю, что такое жить далеко от семьи, и находиться рядом с ними виртуально, там даже через скайп или по телефону, это уже огромное счастье, которое появилось настолько последние там 10 лет. Да? Раньше это было совершенно иначе. И это насколько нас всех сблизило. Когда вы можете по-настоящему ощутить, и как выясняется, движение язык тела, это огромная часть нашей коммуникации, когда вы ощущаете этого человека рядом, он реально двигается и перемещается, и вы чувствуете его руки и жестикуляции, вообще совершенно другое дело. То есть я очень согласен, что, ну, конечно, почему это не самое первое приложение, которое все делают, потому что у человека на лице шлем. То есть, соответственно, вы не можете видеть его глаз, а без глаз, ну, коммуникация как бы совсем не то. И поэтому, да, действительно, eye-tracking, то есть трекинг глаз, это крайне важная часть, которая будет обязательно, она уже есть в некоторых девайсах, и она позволит это сделать. Но вот из нашего опыта я хочу также сказать, что мы ставили массу опытов на существующих системах, и у меня есть, ну, как бы экспериментальные данные четкие, которые говорят, что можно взять группу из 5 человек с HTC Vive'ами, у них будут абсолютно одинаковые аватары, и вы не будете слышать их голос. Их можно поставить в круг, и они просто ведут дискуссию. А потом вы смотрите на видео эту дискуссию. Если эти люди знакомые, вы с вероятностью 80% знаете, кто есть кто. То есть просто поразительно. Это 4, ну, это 5 коробок, у них нету глаз, и у них есть вместо рук такие маленькие, как бы, ну, кирпичики. И вы по движению вот этих трех точек вы можете идентифицировать человека практически всегда. Поразительно. То есть мы на самом деле общаемся телом постоянно. Вот. И виртуальная реальность делает это возможным значительно лучше, чем видео.
Я еще одну вещь добавлю. Мы, люди, очень классно распознаем лица. У нас настолько большая часть нашего мозга отведена под распознавание эмоций других людей, потому что это социально очень важно. Поэтому чем точнее мы это передадим, тем будет лучше. Ну, просто, знаете, даже многие аналитики, когда им нужно большой массив данных обрабатывать, они их переводят в картинку, где много лиц, и кодируют данные просто там разными эмоциями, цветом кожи, размером глаз. И человек очень классно видит закономерности в этом случае, потому что подключается очень мощная часть мозга. И здесь то же самое, когда вот до сих пор, с моей точки зрения, нет ни одной приличной системы телеконференций. Все системы телеконференций – отстой. Ни одна не дает нормального присутствия, ни одна из них не дает мне почувствовать человека. То есть ни одна телеконференция не заменяет живых встреч. То есть до сих пор люди летают там через океан, чтобы встретиться лично, хотя бы, кажется, зачем, у нас же есть телеконференция. Они все плохие. Виртуальная реальность, это в теории, это первая возможность, когда нам даст нормальную телеконференцию.
Там еще запах важен.
Ну ладно, запах попозже.
Я серьезно.
Ну, то есть это который даст действительно настолько адекватное восприятие человека, что ты поверишь, что ты узнаешь его эмоции, ты поверишь, что ты там. То есть мы обманываем наш мозг. Все, что мы делаем в виртуальной реальности, мы обманываем наш мозг. Стараемся делать хорошо.
А почему запах важен? Вот мне интересно. Потому что не очень очевиден ответ.
Ну, на самом деле, это достаточно существенный канал, просто он подсознательный, мы плохо ощущаем. Но, например, агрессию, доминирование и прочее мы очень легко определяем через запах, может быть, даже быстрее, чем через эмоции на лице. И этот канал мы в ближайшее время, конечно, не симулируем.
И, Сергей, у меня к тебе еще один есть вопрос. Вот мы там представили достаточно много игр в демо-зоне, но почти все эти игры, они игры наедине с собой. Вот если говорить про какие-то кооперативные игры, есть ли уже что-то в виртуальной реальности интересное, что тебе нравится больше всего, и вообще, что там люди делают вместе, если мы говорим про игры? Какие сценарии есть? Что можно делать вместе?
Вообще мало сейчас мультиплеерных игр в VR на сегодня.
И в Валькирии.
Что?
И в Валькирии.
Ну да, но это, в общем, все-таки классическая игра в первую очередь.
Ну да.
Слегка переложенная на виртуальную реальность. Не, ну есть
Hover Junkers.
Я не знаю, что это.
Там, ну, такая стрелялка. Ты ездишь на таких платформах в таком постапокалиптическом мире в стиле Mad Max. Ну, и там такая, типа, войнушка происходит. Очень здорово. У нас все рубят.
Не, ну, в общем...
Full Nation на HTC Vive. Это бар. Это просто бар. В нем есть бильярдный стол, и в нем можно, ну, там, взять бутылку пива и кинуть ее друг в друга. И все это постоянно делают.
Ну, по сравнению с тем, сколько всего приложений и сколько всего игр, это, конечно, ну, пока не серьезно.
Ну да.
Тем не менее, потенциал у этого очень большой. И вообще, если проследить за тем, каким образом это может эволюционировать, я большой сторонник идеи о том, что у нас произойдет слияние таких квест-румов, которые есть на сегодня уже, и кинотеатров в сторону VR-румов, где люди для того, чтобы поиграть вместе, будут приходить в специально подготовленное помещение, а-ля то, что Void делает как бы на сегодня. Если кто не знает, это VR-парк. Парк VR-аттракционов. И там вместе проводить время как раз во всевозможных кооперативных и соревновательных играх. И это вот будущее и киноиндустрии, и игровой индустрии, и VR-индустрии одновременно, но я думаю, еще несколько лет, ну лет 5 на это уйдет точно, чтобы появились первые хорошие прототипы. Первое, что нужно сделать, очевидно, избавиться от шнура, который очень сильно мешает и не позволяет адекватно все вести. Второе, ввести достаточное количество трекинговых гаджетов, то есть, иными словами, очень полезно руки иметь. Мы говорили про эмоции, руки создают принципиально иной уровень погружения, когда я их вижу и когда я их не вижу, даже если они угловатые. Поэтому как только мы сможем сделать руки и дать туда, я не знаю, что-нибудь, какие-нибудь объекты, с которыми можем взаимодействовать, все, до свидания, все предыдущие индустрии развлечения можно вычеркивать.
Последний вопрос. Я, простите, его задам. Потом наши спикеры останутся. И, ну, я надеюсь, что они останутся хотя бы на 15-20 минут. Можно будет к ним спокойно подойти и задать вопросы. Я бы хотела вас попросить дать какие-то рекомендации тем, кто хочет этим заниматься, потому что я знаю, что есть и студии, и разработчики, и есть бизнес, которым тоже интересно среди слушателей. Вот если вообще туда идти, то что вы можете со своей стороны порекомендовать? Ну, выберите кого-нибудь, что может быть бизнесом, может быть, с разработчиком, может быть, интернет-компаниям. Ваш совет такой напоследок.
Ну, да. Что касается разработчиков, я сказал, мой самый главный совет, я его повторю, экспериментируйте. То есть если вам сейчас это интересно, есть возможность научиться чему-то раньше других, это повышает вашу ценность как стартапа или как отдельного специалиста. С чего начать? Начинайте с Unity, есть такая платформа. Раньше она была исключительно игровым движком, ее знали все игровики, больше ее никто, включая меня, не знал. Теперь де-факто это такой самый простой, самый первый шаг в виртуальной реальности, если вы хотите заниматься разработкой. Берите Unity, его достаточно просто изучить, это как Flash в свое время, и начинайте делать какие-то, экспериментировать с 3D-идеями с вашими. Если вы занимаетесь видеопродакшеном, то, во-первых, вы можете купить какие-то недорогие 360 камер, вот как Ricoh Theta, которая вот здесь вот прям стоит на штативе. Кто-то снимает это все, весь этот ивент в 360. Ну, если у вас большой, как бы профессиональный продакшн хаус, то, как я сказал, вот эти камеры Jump — это отличный старт. То есть и простые эксперименты в Unity и видео — это такие два самых первых, самых простых шага в разработку VR-контента. И у вас будет достаточно времени, чтобы научиться это делать лучше других. Представьте, что вы начали разрабатывать игры для iPhone в 2007 году. Как бы к 2009 вы звезда. Но вот это то же самое.
Сергей?
Да, я согласен. На самом деле, особенно это касается Daydream, потому что я вообще считаю, что в первую очередь будут популярны именно мобильные платформы, потому что они самые массовые. Во вторую очередь будут популярны платформы уже десктопные, потому что они дороже, но столбейс меньше. И принципиальное преимущество, которое есть для мобильных платформ, заключается в том, что вы можете делать вещи очень дешево. Там требования качества очень низкие, примеров мало, поэтому даже небольшой командой, там несколько человек за несколько недель, вы можете делать совершенно уникальные вещи, которые никто еще не делал, и быть на острие. В отличие от десктопного VR, где уже огромное количество студий уже вкладывают туда сотни миллионов долларов в контент непосредственно, и вам придется конкурировать там с топами, с топовыми студиями во всем мире. Поэтому вот эти, я поддержу Андрея, вот эти простые эксперименты небольшими командами, очень быстрые, и смотреть итерационно на реакцию и понимать, куда двигаться, а потом, как только вы это нашли, фокусироваться. Вот берем одно и начинаем уже становиться лучшими в мире.
Да, знаете, это окно возможностей. То есть я вот перед VR я занимался мобильной индустрией. Я занялся этим в 2003 году, задолго до айфона. И занялся именно потому, что когда я увидел первый телефон Nokia с Java-играми в нем, я понял, что это окно возможностей уникальное, когда можно разработать какую-то игрушку, там, которую, ну, в принципе, может разработать там 2-3 человека, и она будет иметь успех, потому что ничего нету. Вот сейчас как бы такой момент. Да? И на самом деле, если у вас есть хорошая идея, то компании, которые владеют платформами, и Facebook, и Google, и Sony, они дают деньги, они дают гранты на то, чтобы такие команды разрабатывали. Поэтому как бы имеет смысл этим заниматься.
Ну, я полностью согласен с Андреем Сергеем. Я как бы когда-то начинал компанию, которая занималась мобильностью, это было 2000 год, и это было очень классно, потому что это когда вся индустрия растет там по N раз в год, бизнес прощает многие ошибки, потому что ты делаешь. Это вот тот случай, как мы в VR. Но я хотел бы сказать одну вещь. У нас есть вот то, что не упоминалось. Такое конкурентное преимущество. В России очень много реально сильных программистов. То есть как бы там технарей, которого там мирового уровня. И при этом они там, в отличие от там Силиконовой долины, какие-то разумные бюджеты можно потратить, чтобы этих людей в команду себе получить. Мы можем делать технологически сложные вещи. Например, помните два стартапа, которые коммерчески удачно сделали распознавание лиц. Там Луксери и Маскарад. Это как бы все там, Россия, Украина. Это история.
Беларусь.
Это компания.
А? Беларусь.
Что?
Беларусь.
Да, Беларусь, да. То есть это те технологии, согласен, ты прав, извини. Это те технологии, которые технологически сложные. В VR у нас много задач технологически сложных. Например, все, что связано с распознаванием лица, все, что связано с ай-трекингом. У нас все еще много сложных нерешенных задач. И это еще много, это те задачи, которые можно сделать, это интересные проекты. Это как бы ими тоже можно заниматься.
Я еще пару слов добавлю. Да, и смотреть через национальную призму, то, в общем, да, получается очень прекрасно, потому что наши черты какие? Мы очень талантливые, только немножко раздолбаи, как бы, да. И поэтому, когда нам нужно делать какие-то большие проекты на уже устоявшийся рынок, нам тяжело, там процесс какие-то, в общем, все как-то заморочено. А когда же надо делать маленькие прикольные штучки, это как раз то место, где мы можем реализовать максимально свои культурные особенности, и надо этим пользоваться.
Спасибо большое. На этом мы заканчиваем. Большое спасибо нашим спикерам. Они еще останутся, и, ну, я надеюсь, минут хотя бы на 10, там, 15. И демо-зоны еще открыты, наверное, полчаса будут работать. Если получится, можете что-нибудь попробовать. Спасибо.
Супер.
Спасибо, Аня. Ну, молодцы.